осел свод норы, служивший номам убежищем. Масклин поймал себя на том, что даже рад этому. Все лучше, чем слышать беспрерывное брюзжание, почему он еще не занялся ремонтом жилища. А потом случилась эта история с костром. У входа в нору обязательно должен гореть костер. На нем готовят еду, он отпугивает ночных мародеров. Однажды матушка Морки заснула, и костер догорел дотла. Даже сама старуха поняла, что наделала, и вела себя в тот день тише воды, ниже травы. Когда в ту ночь Масклин вернулся домой, он долго смотрел на кучку мертвой золы у входа, потом воткнул копье в землю и расхохотался. Он хохотал, покуда смех не перешел в рыдание. В тот момент ему никого не хотелось видеть. Он вошел в нору и уселся в углу. Грима тотчас принесла ему ореховую скорлупку с крапивным чаем. Холодным крапивным чаем. «Они страшно переживают, что так получилось», — пробормотала она извиняющимся тоном. Масклин лишь горестно рассмеялся в ответ. «Ну да, могу себе представить. Я только и слышу от них. Парень, у меня вышел весь табак. Принеси-ка мне новый окурок. Или что-то в последнее время у нас не было рыбы. Выкроил бы ты время сходить на речку. Или вы, молодежь, только о себе и думаете. Вот в мое время...» Грима тяжело вздохнула. «Ну что ты хочешь от стариков? Они и так делают все, что могут. Просто у них не укладывается в голове, что во времена их молодости нас были сотни, а теперь...» «На то, чтобы добыть огонь, уйдет несколько дней», — угрюмо пробурчал Масклин. «У них было увеличительное стекло, но что толку? Ведь нужен еще и солнечный день, очень солнечный день». Он бесцельно пнул ногой кучку грязи на полу. «Но все, хватит с меня», — произнес он, не повышая голоса. «Я ухожу отсюда».
«А как же мы без тебя?»
«А как же я? Обо мне кто-нибудь подумал? Но разве это жизнь?» «Но если ты уйдешь, они умрут». «Они и так умрут», — огрызнулся Масклин. «Замолчи, это жестоко, но это правда. Рано или поздно умирают все. Мы умрем, с этим ничего не поделаешь. Ты посмотри на себя. У тебя и минуты нет. Ты только и знаешь, что убираешь за ними, ходишь за ними, стираешь за ними, готовишь им еду. А тебе уже скоро 3. Не пора ли подумать о своей собственной жизни?» «Когда я была ребенком, матушка Морки была ко мне очень добра. И ты тоже когда-нибудь состаришься», — не сдавалась Гримма. «Думаешь? Я лично в этом очень сомневаюсь. И кто же, интересно, будет тогда обдирать себе пальцы до кости, стирая мое белье?» Масклин чувствовал, как заводится все больше и больше. Он знал, что правда на его стороне, и все же его не покидало отвратительное ощущение собственной неправоты. Это было хуже всего. Снова и снова думал он о том, чтобы уйти, и всегда после этих мыслей на душе оставался горький злой осадок. А ведь все, кто был умен, все, у кого хватило решимости, кто был достаточно храбр, ушли давным-давно. Кто куда? «Старина Масклин», — говорили они, — «мы знаем, на тебя можно положиться. Присмотри пока за стариками, а там мы вернемся. Вот только найдем местечко получше и придем за вами». И каждый раз старина Масклин соглашался, а потом, вспоминая, как все произошло, возмущался и негодовал. Он был зол на ушедших за то, что они ушли, он был зол на себя за то, что остался. В этом заключалась его беда. Он слишком легко давал себя уговорить, он и сам это знал. Что бы ни обещал он себе, берясь за какое-нибудь дело, рано или поздно он все равно выбирал путь наименьшего сопротивления. Гримма подняла голову и посмотрела ему в глаза. Он только пожал плечами. «Ну ладно, в конце концов они могут пойти с нами», — решил он. «Но ты же знаешь, они не хотят сниматься с места. Они слишком стары. Они здесь родились, здесь выросли, им здесь нравится». «Им здесь нравится, пока мы за ними ходим», — пробурчал Масклин. Продолжать разговор дальше не имело смысла. На ужин опять были орехи. Масклину достался червивый. После ужина он выбрался наружу, дошел до насыпи и вскарабкался наверх.